Обо всех важных и главных событиях этого дня будем рассуждать в ближайшие 45 минут. У нас в гостях директор по коммуникациям МИА России сегодня Петр Лидов. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с премьеры, которая на самом деле не премьера. В России покажут сериал «Слуга народа», в котором главную роль играет, для тех, кто не знает, уже действующий президент Украины Владимир Зеленский. Даже дошло до пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Спросили его, что он думает на этот счет, на что Дмитрий Песков сказал, что телеканал, на котором все это будет показывать, не должен запрашивать у Кремля никакого разрешения на показ подобного рода сериала. Но и предположил, что глава государства Владимир Путин смотреть его не станет, поскольку у него времени на это просто нет. Вот, всех почему-то это так взбудоражило. Есть ли у вас понимание, почему, Петр? Потому что сериал-то, на самом деле, на территории России как бы показывался. Там было, по-моему, и Кинопоиск его показывал, и Netflix российский.
Да.
И как бы...
Да, ну все, кто хотел, конечно, посмотрел, что он доступен, по-моему, у них на сайте, действительно, и в Netflix, поэтому нельзя сказать, что впервые в России, но дело не в этом. На мой взгляд, я уж не знаю, кто там у кого разрешение должен или не должен спрашивать, учитывая, что ТНТ входит в «Газпром-медиа». Вот. Но, по-моему, блестящее решение телеканала. Во-первых, потому что Зеленский у нас целых два дня находился в эфире всех телевизионных каналов, вот, и всех радиостанций, о нем говорили, то есть фигура раскрученная. Ну и во-вторых, что мне кажется гораздо более важно, на него сейчас очень интересно посмотреть вот в нынешнем политическом контексте. Он же уже не только избрался. Прошло больше 100 дней, даже больше, чем вот какой-то такой первоначальный период, можно сказать, что он уже полностью находится в должности, у него уже есть и первые проблемы, и первые неудачи, и первые трудности, его общение с силовиками, то, что он Авакова притащил с собой на эту встречу, и, в общем, вроде как он не совсем тянет на роль президента. Вот именно в этом контексте, мне кажется, очень забавно будет посмотреть, на основе чего же его украинский народ избрал. Ну, потому что понятно, что, в общем, то, что мы видим в сериале, это такая большая рекламная кампания Зеленского, предвыборная кампания Зеленского в президенты. Поэтому в этом контексте, на мой взгляд, он обретает в некотором смысле второе дыхание, и граждане России будут смотреть его именно вот с этой точки зрения, посмотреть, а как же оно воспринималось тогда и как воспринимается сейчас. Поэтому это такая выигрышная ситуация, по-моему, для всех. Вот. Но и, мне кажется, забавно будет понаблюдать за политическими процессами на Украине. Не сомневаюсь, что оппоненты Зеленского, а именно Петр Алексеевич, мой тезка Порошенко, и руководимый им ныне оппозицию, увидят в это свидетельство того, что Зеленский продался России, и, значит, вот Россия таким образом оказывает ему фавор. Ну и можно, конечно, тут пошутить насчет того, что показ этого сериала был условием переговоров одним из условий успешных переговоров России.
Секретным меморандумом.
То есть там есть секретный меморандум, Зеленский пошел на какие-то секретные уступки, а за это его сериал покажут России, а деньги от рекламы поделят.
Да, не знаю. А вы, кстати, смотрели сами сериал этот?
Нет, я не смотрел этот сериал, но я прекрасно представляю его содержание. Видел несколько фрагментов. В общем, понимаю, на что способен Зеленский актер и как оно там все выглядит. В общем, там ничего сложного нету. На мой взгляд, довольно забавно и смешно. Я не уверен, что смог бы смотреть. Там, я уж не знаю, сколько серий, но да, сюжет забавный. Но он интересен именно тем, этот сериал, что он именно явился на основе него фактически.
Да, стало сценарием, а сценарий стал жизнью. Как-то так получилось.
Да, более того, и выбрали образ. Он же актер, и, там, продюсер и так далее, но то, что актер изображает на экране, многие этого не понимают, отождествляют актера всегда с его персонажем. А на самом деле это образ. И совершенно не значит, что он в жизни такой. Хотя понятно, что он эту роль отыгрывал. Ну, посмотрим.
Да, ну, опять мы, конечно, разумеется, ждем второй волны мемов про, не знаю, Михаила Галустяна, который может сняться в чем-то подобном на российской почве. Вот. И остаемся мы на теме телевидения, обратимся уже на этот раз к первому каналу.
Ну, извините, перебью. Да. У нас, мне кажется, наиболее вероятный претендент в кандидаты в президенты это все-таки Светлаков, потому что с точки зрения национального, без какого-то неуважительного отношения к представителям армянской диаспоры, трудно представить все, чтобы армянина выбрали президентом России. А вот, например, Светлаков вполне бы себе подошел. Но он на эту тему, кстати, и шутит довольно часто.
Ну, в общем, поживем, увидим. Может быть, и подобный российский сериал появится. Не знаем. Обратимся к Первому каналу пока что. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, признал, что в сюжете о сбитом малазийском Боинге над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем. Для тех, кто не помнит, в ноябре 2014 года был некий сенсационный снимок, на котором якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла точно не российского истребителя. Снимок позже признали подделкой, а сам Константин Эрнст в интервью одному изданию сказал: «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно». Петр, ну, все-таки 6 лет уже прошло как-то. То есть, конечно, правильно, наверное, все это происходит, да, что ошибки признаются средством массовой
информации? Я бы не придавал этого большого значения. Во-первых, насколько я понимаю, его спросили, он ответил. Спросили бы 4 года назад, он, наверное, бы ответил бы то же самое. Угу. Поэтому это не то, что он там 6 лет говорил одно, а теперь сказал другое. Вот, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, любое средство массовой информации сталкивается с такими проблемами. Мне кажется, я знаю, любое средство массовой информации совершает ошибки, в том числе и подобные, выдвигая версии, выдвигая какие-то непроверенные зачастую иногда документы. Тут важно, как они их преподносят. Вот. Если я правильно помню ту ситуацию, то репортаж об этом был показан в авторской программе Михаила Леонтьева. Вот. И действительно, там был указан источник, откуда этот снимок был получен. Он был получен от какого-то американского, значит, любителя, который проводил собственное расследование. И не было там такой вот однозначного утверждения, что вот она правда в последней инстанции. Наоборот, Леонтьев в конце программы сказал, что если у вас есть другие свидетельства, покажите их. Поэтому, не знаю, не вижу здесь никакой такой особой новости. Ну да, действительно, ошибки свои признавать — это вообще правильно. До средств массовой информации в том числе. Единственное, что можно предъявить Первому каналу, это недостаточный уровень факт-чекинга. Конечно, нужно было бы проверить, но иногда в условиях того, что нет времени, все СМИ работают в условиях сжатого времени, особенно новостные. Если у тебя есть какая-то сенсационная информация, зачастую нет времени ее проверять. Такого, это часто случается, и об этом, собственно, даже нечего рассуждать. Ошибся, признай ошибку, никаких проблем нет, Эрнст сделал все правильно.
Угу. Пользователи на сайте ria.ru пишут, тоже комментируют эту историю. Пользователь под весьма... не знаю, анонимным ником, в общем. «Будущее страны», вот такой у него аккаунт. «Кстати, а после этой ошибки было ли опровержение от Первого канала?» Вопрос. «Нет». «Так может и россказни про Госдеп США и его связи с внесистемной оппозицией тоже ошибка?» Задается таким вопросом. «Не знаю, наверное». Не знаю, что ответить нашему слушателю.
Нас спрашивают.
Видимо, он как-то в атмосферу задает вопрос.
Ну, этот вопрос, учитывая, что он использует слова типа «россказни», это вопрос риторический. И, скорее всего, любой, я думаю, что он имеет в виду, что раз вот, значит, один раз телеканал ошибся и признал собственную ошибку, то, значит, и все остальное, что он говорит, это тоже ошибка. Ну, если серьезно отвечать на этот вопрос, ну, нет, конечно, это не так. Вот, безусловно, у любого канала есть своя информационная политика, есть у любого издания. Я вообще считаю, что сила сегодняшних средств массовой информации и сила наличия... Их сила стоит в наличии других возможностей. Не нравится вам Первый канал, или вы хотите проверить эту точку зрения, пожалуйста, у вас огромное количество источников, вы можете в интернете или по другим телеканалам узнать другие версии, изучить их, сделать собственные выводы. Никто вас в этом не ограничивает. Плохо было бы, если бы у нас в стране, кроме Первого канала, ничего бы не показывало. Но у нас, слава богу, много чего показывает. Вот. Ну, а в интернете можно почитать любой западный канал, у нас тут все-таки не Китай.
Да, и, собственно, и поделиться своим мнением тоже можно, к чему я, собственно, и призываю наших слушателей на radiosputnik.ru. Комментируйте материалы, оставляйте свои вопросы, мнения, будем их оперативно стараться озвучивать в эфире, в том числе спрашивать мнение наших гостей. А пока обратимся к Совету Федерации и тоже, кстати, к закону, который касается средств массовой информации.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Совет Федерации одобрил закон, который вводит штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение порядка работы СМИ иноагентов. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Ну, дабы предоставить слушателям понимание того, за что, насколько и как будут наказывать, мне сейчас много придется читать, но за совершение нарушений в первый раз гражданам будет грозить административный штраф в размере 10 тысяч рублей, должностным лицам 50 тысяч рублей и юридическим лицам до 500 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц 100 тысяч рублей, на юридических лиц 1 миллион рублей. Далее идет понятие и разбор, собственно, грубого нарушения порядка деятельности иностранного СМИ иноагента, ну или, собственно, учрежденного им российского юридического лица, который выполняет функции иностранного агента. Вот, дальше, ну, собственно, увеличение штрафов в размере вот как раз до тех самых 5 миллионов рублей. И есть понятие грубое нарушение, под ним понимается неоднократное, то есть более двух раз в течение года нарушение предусмотренного законом Российской Федерации о средствах массовой информации порядка деятельности СМИ иноагента. Петр, у вас есть понимание, зачем вообще потребовалась вся эта законотворческая деятельность по части иностранных агентов, в том числе СМИ иноагентов? Потому что мне кажется, что люди как-то не очень понимают и думают, что это для ограничения свободы слова или нечто подобного.
Ну, смотрите, в узком смысле это, конечно, для ограничения свободы слова, но тут важно понимать, что ограничение свободы слова бывает разным. А государство наше и государство многие другие на сегодня совершенно справедливо считают, что зачастую они находятся в условиях информационного противостояния и попыток вмешательства в их деятельность других государств посредством финансирования либо различных организаций, граждан, средств массовой информации и так далее. Для того, чтобы оградить граждан от информации, вернее, проинформировать граждан об информации, о том, что какую-то информацию они получают, за которую заплачено другим иностранным государством, соответственно, есть основания предполагать, что данное средство массовой информации, либо гражданин, либо общественная организация каким-то образом обслуживает интересы этого государства, вот принят этот закон. То есть, ну, ограничивает он свободу слова или нет? Впрямую, конечно, нет, но, по сути, да, там, это законодательное ограничение, в этом ничего плохого нет. Законодательство на то и нужно, чтобы ограничивать какие-то вопросы, которые государство считает нужным. Фактически здесь речь идет о том, что все подобные средства массовой информации, граждане, организации должны информировать, ну и выполнять ряд требований, в основном, которые носят характер информационный, характер предоставления о себе информации. Ну и дальше следующий этап, это, конечно, обеспечение выполнения этого законодательства, для чего, собственно, государство придумывает механизмы, которые могут носить, вот, как в данном случае, форму штрафа. Опять же, это совершенно нормальная деятельность государства. Государство, оно вообще для того и служит, чтобы ограничивать всякое нехорошее в интересах собственных граждан. Ну и второе, что я бы хотел сказать, что то велик соблазн здесь представить наше государство как пионера или наиболее такого, скажем, радикального представителя мировой общественности в этих вопросах. Нет, это не так. Ну, вот, например, спутник наш с вами, который работает в США, является иностранным агентом. Там за непредоставление соответствующих сведений, за злостные нарушения, статьи несколько иные. Там, значит, можно получить штраф $10 000, а можно получить срок 5 лет тюрьмы. До 5 лет тюрьмы за то же самое.
То есть это кто может получить срок?
Руководитель организации, да, которая не предоставила соответствующую информацию. Но я вам могу привести пример. Вот недавно на родину вернулась Мария Бутина. Она, насколько я помню, у нее было два обвинения. Первое, это как раз отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. То есть она осуществляла там некую лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах и наплевала с точки зрения американского законодательства на требование зарегистрироваться как иностранный агент. А вторая часть обвинения носила характер, что она там каким-то образом подрывала государственный строй. Ну вот, собственно, за это она и сидела. Так что он там себе вполне применяется. Вот, так что...
То есть, на этом фоне российское законодательство еще довольно мягкое, потому что только здесь речь идет... Ну, тут есть, конечно, понимание административного ареста, но он только, как мы помним, до 15 суток, и речь идет только о штрафах денежных.
Ну да. Ну, по сути, если сводить это все к прагматическому взгляду на это, закон существует, он должен исполняться, должен существовать механизм его исполнения. Если речь идет о юридических лицах, самый простой действенный механизм – это финансовый.
Ну, а на ваш взгляд, собственно, вот эти 5 миллионов – это существенно, несущественно для юридического лица? Потому что с точки зрения обывателя, ну, для меня, понятное дело, там 5 миллионов – это существенная
сумма. Да ладно, что 5, не подумаешь, для вас-то. Вы же известный радиоведущий.
Господь с вами.
Ладно, нет, шучу. Ну, конечно, существенно. 5 миллионов – нормальная сумма, особенно если учесть, что она может налагаться не один раз. Вот. И, ну, для любого средства массовой информации, если это, я не знаю, не какой-нибудь крупный, да даже для крупного, если взять какое-нибудь западное средство массовой информации, которое здесь работает, например, не знаю, там, «Немецкая волна» или BBC, или кто-нибудь такой, даже для них, по местным их бюджетам, это будет вполне себе ощутимая сумма. Хотя, конечно, не запретительная. А для кого-то это может означать закрытие.
Ну, в общем, так или иначе, закон есть, дамы и господа, и его надо соблюдать.
Но это лучше, чем 5 лет в тюрьме сидеть.
Я с вами полностью согласен. Обратимся к известиям с Украины. Въезжать можно, но ненадолго. Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко предложил разрешить российским журналистам въезд в страну на ограниченный срок. Он также сказал, что можно было бы организовать представителей российских СМИ, для них можно было бы организовать пресс-туры на подконтрольные Киеву территории Донбасса, но только при условии, что будут соблюдены журналистские стандарты. Но я так понимаю, что временно этот въезд касается... там, речь, по-моему, шла что-то про 5 суток. То есть въезжать можно, но ненадолго. Вот. Ну и ранее еще президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции также приглашал российских журналистов приехать на Украину. Понятно, что, наверное, Петр, какая-то часть российских журналистов поедет, если подобного рода пресс-туры будут организованы.
Конечно.
Вот. Но насколько это безопасно, на ваш взгляд, и будет ли это иметь большой спрос среди российских СМИ, или поедут только самые стойкие?
Вы знаете, я думаю, что спрос будет большой, но все будет зависеть от реализации. И для меня несколько странно звучит заявление Сергея Томиленко, который, безусловно, достойный человек, и Украинский союз журналистов действительно находится, как правило, на вполне разумных позициях. Но как-то оно мягко звучит слишком, осторожно, вернее, что-то вот имеет смысл подумать о том. Президент же пригласил. Что тут думать? Вот ваш президент, он всех пригласил. Значит, надо не подумать о том, как бы, а надо разработать механизм реализации этого решения, дать прямое указание сотрудникам пограничной службы пропускать российских журналистов. Я думаю, что союз журналистов, либо какие-то государственные организации на Украине могли бы взяться за то, чтобы действительно, если они хотят организовать пресс-туры в места, которые действительно носят характер повышенной опасности, зоны боевых действий и так далее. Здесь, конечно, эта организация пресс-тура могла бы быть. И, на мой взгляд, подобный шаг, его можно даже назвать жестом, он был бы весьма хорошо воспринят всеми. С другой стороны, мы все понимаем, что на Украине ситуация неоднозначная, людей там разных много. Вот, поэтому, конечно, меры безопасности, вы абсолютно правы, должны быть предприняты, но, насколько я понимаю, спрос на это должен быть большой. Я знаю, что и РИА Новости, и RT, вот я видел, писали об этом, и Первый канал, они заявили о том, что они уже направили письма, запросы в администрацию президента Украины о том, что своих журналистов так командировали. Поэтому, мне кажется, ну, сказав «А», нужно говорить «Б» и выполнять обещанное Владимиром Александровичем. Uh-huh. Тем более на пресс-конференции перед всем миром.
Ну, а на ваш взгляд, это может послужить еще и снятием в перспективе вообще вот этого запрета? Потому что сейчас речь идет о том, чтобы впускать на какой-то определенный срок. Вот. А пока же, тем не менее, въезд туда российским журналистам вообще запрещен.
Ну, вы знаете, нормализация отношений, процесс в данном случае, мы все понимаем, он будет непростым. И маленькие шаги, они будут здесь, я думаю, носить характер очень важных достижений, даже какие-то маленькие, пусть это будет 5 суток, пусть это будет контролируемый пресс-тур, пусть это будет все, что угодно, но это будет небольшой шаг. За этим последует другой шаг, потом третий и так далее. Вот, мне кажется, путь к нормализации отношений, он именно состоит из таких небольших шагов.
Вот еще хотел вас уточнить по поводу позиции Союза журналистов Украины. Вы сказали, что странно, что она такая мягкая.
Но осторожная.
Осторожная, да. У вас есть понимание, почему?
Ну, я не знаю, может быть, на украинском политическом небосклоне такое высказывание, оно носит характер какой-то яркой вспышки. Вот. Может быть, у них не принято такое вообще говорить, и, может быть, это нам кажется, что оно такое осторожное, что они должны были бы заявить, что давайте, вот раз уж президент сказал, мы же за свободу слова и так далее. Но вполне возможно, что на украинском там много людей, которые посчитают это сильно смелым заявлением, поэтому, скорее всего, будучи людьми разумными, они, скорее всего, пытаются какой-то баланс соблюсти.
Угу. И к еще одному событию сегодняшнего дня. Ну, на самом деле, оно вчера-сегодняшнее, потому что имеет продолжение во времени, потому что режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по правам человека, который с президентом состоялся вчера, заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России, поскольку он считает, что эту награду имеют чеченцы, воевавшие с Россией. Президент Владимир Путин не поддержал такую идею, ну и потом, собственно, начали отвечать уже представители Чечни, в частности, глава региона Рамзан Кадыров. Он также ответил Сокурову, сказал, что, я попытаюсь это перевести, дабы прозвучало более-менее, скажем так, не то, что прилично, но, в общем, более человечно, потому что Рамзан Кадыров там довольно резко высказался в отношении слов Александра Сокурова. В общем, сказал, что его отец очень много сделал для того, чтобы мир был восстановлен, и добавил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, и выполняет он чужую волю, задает вопросы, которые ему поручили задавать чужие люди. На ваш взгляд, вся эта история, с чем она может быть связана, и действительно ли, не знаю, прав ли Кадыров, когда говорит, что Сокуров не свое мнение выражает?
Я не знаю, чье мнение выражает Кадыров. Вернее, если он выражает действительно не свое вдруг мнение, то у меня для этого нет оснований так считать. Я вижу это немножко по-другому. Я полностью согласен с тем, что написал Кадыров. Единственное, что я увидел там несколько другое, если отбросить вот это вот обвинение в том, чье мнение и так далее. Кадыров прав в одном. Он эту войну вместе со своим отцом прожил. И это действительно огромная трагедия для чеченского народа. И вот в чем он прав, что не стоит вот так вот выдавать вот подобные рецепты тому, чего ты сам, наверное, не знаешь. Ведь действительно, сегодня очень печальная дата, 11 декабря 1994 года, ровно 25 лет назад, было подписано президентом Ельциным решение о наведении конституционного порядка в Чечне. После этого вскоре началась война, погибли первые люди. Мы помним, что там происходило. Это вы вряд ли помните. Я в то время уже был взрослым человеком, мне было 25 лет. И я помню это предновогодний штурм Грозного на телеэкранах. Помню заявление президента, значит, предновогоднее. И у меня был шок, вы знаете, потому что это впервые мы действительно почувствовали, что будет что-то страшное и что это будет надолго. Это было очень неприятно, это полностью все оправдалось. Я тут недавно по другой причине пересматривал сюжеты телевидения тех времен. Это реально страшно. Вот. Поэтому я думаю, что вот так вот, знаете, в виде коротких, красивых заявлений, пытаться, какие-то расставить свои акценты в том, что действительно очень болезненно для целого народа, имею в виду чеченский народ, это, конечно, неправильно. Вот. Теперь, что касается позиции Сокурова, он, в первую очередь, художник. И художник, он зачастую вот так вот видит, а он, как режиссер, человек творческий, он зачастую чувствует. Вот есть у него такое чувство, что вот, наверное, это несправедливо. Может быть, это просто неправильное место высказывать это чувство. Мы помним и Засенцова, своего коллегу-режиссера высказывался, коллегу, который снял единственный фильм, и больше фильмов, насколько я так понимаю, снимать не собирается. Ну и так далее. То есть я не хочу сказать, что художнику можно многое простить и такое. Но, во всяком случае, я его не осуждаю. Ну, вот он так видит. Он, наверное, большой мастер. Вот. Но с точки зрения взгляда я полностью согласен, конечно, с оценкой, высказанной Кадыровым, именно в той части, что это действительно был очень-очень сложный период, долгий период. Это же продолжалось до 2000 года там, или дольше. Поэтому вот так вот.
Посмотрим, как будет развиваться история. Надеемся, на этом все и закончится. Петр Лидов в гостях в студии «Радио Спутник», директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.